Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Власкиным Юрием Владимировичем, юристом, членом правления некоммерческого партнерства в защиту семьи и детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Здравствуйте, Юрий Владимирович!
Добрый день!
У нас прекрасный повод с вами сегодня побеседовать. Мы продолжаем праздновать юбилей, 15 лет с момента создания родительского комитета. Срок приличный, можно сказать, для организации. Объединила она много самых разных людей. И, может быть, даже не столько по количеству много, а по направлениям работы. Проделано очень много в разных направлениях важных тоже вещей, о которых бы хотелось поподробнее с вами поговорить. Каким образом вы попали в родительский комитет, как вы узнали о его работе, что послужило толчком в этом соработничестве?
В родительский комитет я попал довольно просто. Я работал юрисконсультом в храме Митрофана Воронежского и по делам храма консультировался, обращался за помощью к известному адвокату Павловой Ларисе Октябристовне. И во время таких встреч узналось, что они организации родительский комитет, о ее целях, задачах. И в то же время шел интересный судебный процесс, на котором я захотел поприсутствовать. После того, как я услышал и увидел все то, что происходило в этом судилище, я не захотел оставаться равнодушным и присоединился к деятельности родительского комитета.
Юрий Владимирович, невозможно не спросить, во-первых, какие это были годы, и что это было за такое судебное дело, которое вас повергло вот в такой ужас?
Это был, по-моему, либо 2001 или 2002 год, а процесс этот был, родительский комитет помогал судиться с ни много ни мало издательским домом Бурда, которому принадлежало такое издание, как Cool Girl. В этом журнале для девочек публиковались совершенно непристойные вещи. Мало того, что они были непристойные, они были еще и вредные и опасные для ребенка. Но парадокс заключался в том, что несмотря на очевидность гнусных вот этих публикаций, суд оправдал, встал на сторону журнала, и журнал за свои злодеяния не был привлечен никакой ответственности. При этом для меня совершенно очевидным стало то, что общество в тот период находилось в процессе колоссальной ломки. Например, для меня совершенно отчетливо запомнилось, что судья, выясняя разные обстоятельства дела, прежде всего поинтересовалась, не находимся ли мы в закрытом процессе, и почему на процессе присутствуют журналисты и вольные слушатели. Все это происходило, как я напоминаю, в 2002 году, и до этого такие моменты, которые выносились на суд
публично,
они считались табуированными и не подлежали обсуждению открыто. Судья, женщина, в годах справедливо задала вопрос, в каком процессе мы находимся, открытым и закрытым. То есть, вот в те годы, 2000-е...
Это нулевые, так называемые.
Да, как раз началась ломка, даже не началась ломка, а активно шла ломка традиционных семейных ценностей. Начался колоссальный навал всяких организаций и лиц, которые пытались уничтожить семью с целью получения каких-то материальных выгод. Ну, грубо говоря, наживы. И для меня это, конечно, было шоком. Я просто не захотел оставаться в стране.
А скажите, вот вы смотрели на этих людей, вот вы говорите, судья достаточно в годах. То есть это люди советского времени, сформированные в советскую эпоху. Конечно, удивительно было, да, что за такое короткое время человек мог так измениться. Возникали мысли, как вообще это возможно. То есть, если не учесть вот эту составляющую в виде сребролюбия, да, скажем, церковным языком, или вот жажды наживы, то в нравственном плане ведь объяснить это трудно, чтобы так можно было быстро заломать людей.
Ну, во-первых, в процессе судебном участвует же много лиц, не только судья, но и органы опеки, например, интересы подростка, чья мама написала заявление на журнал Cool Girl, представляли и органы опеки местной. Это была тоже женщина, ну и не шибко старая, ну я сейчас не вспомню, лет 30-40. И эта дама, что парадоксально, не нашла в публикации журнала чего-то предусудительного и запретного. Эксперты были разные, и они давали различные точки зрения на публикацию. И, соответственно, сторона ответчика, журнал, который извлекал выгоду от распространения вот этой информации, публикации всяких гнусностей, я не думаю, что они прямо были уж так изломаны, и их сознание было так искажено. Я думаю, что они действовали вполне осознанно, и они сами стали жертвами того информационного насилия, которое пришло с Запада. Они не изломались. Это путь, мне кажется, эволюционный.
То есть, глядя на этих людей, возникала мысль, что они уже стали достаточно развращены сами, и для них это органические вещи, да?
Ну, нет, они, конечно, для них эти вещи не органические, совершенно очевидно, потому что, ну, когда тебя прямо спрашивают, это хорошо или это плохо, то они себе отдают оценку, что хорошего-то в этом мало. Но ведь судья принимает судебное решение на основании процессуальных законов, а эти законы, они довольно формальные. И какие-то моменты можно толковать довольно свободно. Моралью, так скажем, сторона ответчика и там, органы опеки особенно отягощены не были, а судья принял решение формально.
То есть вот это вот событие послужило таким толчком для вашей дальнейшей работы?
Да, то есть стало понятно, что светский закон никаким образом ни семью, ни детей не защищает. И органы, которые так или иначе, ну, предполагается, должны защищать семью, никаким образом на самом деле в ее жизни не участвуют. Если не сказать, что не наоборот, в жизнь семьи вмешиваются. И это касается и вопросов материальной там, стороны жизни семьи, и вопросов воспитания.
Юрий Владимирович, не могу не спросить о вашей основной специальности, о том, какое вы получили образование, прежде чем вот уже стать работником этого родительского комитета. Вот вы по профессии, по вашим интересам жизненным, кто вы?
Ну, я начал трудиться довольно рано, в 18 лет, и занимался совершенно различной деятельностью. Но в итоге я стал сотрудником органов внутренних дел. Я прослужил в органах внутренних дел 8 лет, был экспертом-криминалистом. И после того, как я уволился из органов, меня пригласил работать отец Дмитрий, я познакомился, собственно, вот с Ларисой Октябристовной.
То есть вы уже пришли в храм, будучи еще работником органов?
Ну, параллельно происходил процесс воцерковления и моего становления. Я познакомился с отцом Дмитрием, обратившись к нему за благословением служить в органах. Это было, как сейчас помню, на его день рождения в марте. И сделал я это по совету одной прихожанки, его почитательницы.
Но образование у вас юридическое?
Да, поступив работать в милицию, я тут же получил благословение учиться, поступил в юридический институт и закончил этот юридический институт.
Вы по виду такой человек интеллигентный, и кажется даже, что вы мягкий человек. Как вам в этой системе? Ведь тоже находиться было в правоохранительной. Несложно было? Не было в этом какого-то противоречия? Ведь там тоже все не так однозначно, а тем более за эти годы ломки государства.
Ну, совершенно справедливое замечание, что все неоднозначно. Но когда я брал благословение отца Дмитрия, он сказал, можно попробовать. И я пробовал. Вот до того момента, пока у меня силы были пробовать, я пробовал. Когда у меня силы в 2001 году оставили, я просто уже не смог, я ушел.
То есть, находясь в этой правоохранительной системе, вы уж человек повидавший, и вас трудно было бы чем-то удивить. И даже вот с таким багажом, столкнувшись с тем, что вы увидели на суде, все-таки на вас это произвело очень сильное впечатление.
Да, безусловно, потому что, ну, это все-таки сильный контраст. Когда ты знаешь, что перед тобой зло, и ты понимаешь, что рано или поздно при прочих равных это зло получит должную правовую оценку в рамках уголовно-правового поля, это одно. А когда ты видишь, что зло маскируется, оно лицемерит, применяет различные маски, использует все способы для того, чтобы называться, по крайней мере, не злом, а, ну уж не добром, но каким-то образом мимикрировать, ты понимаешь, что опасность близко, и она не очевидна. А неочевидность, она, в общем-то, только усугубляет опасность. Никто не хочет на это обращать внимание. Все говорят, есть решение суда, которое говорит, что вот вы не правы. Решение суда стояло во всех инстанциях. Первая, вторая, третья. То есть никто даже не захотел каким-то образом оценить то, что происходит.
И главное, воздействие, как говорится, какие будут плоды, как это повлияет на массу детей, подростков. Даже эту цепочку даже никто и отслеживать-то особо не хотел. И вот в какой момент вы для себя поняли, что вот такое внедрение в страну в разных направлениях, что оно системно, что оно имеет продуманный и такой целенаправленный план, и не один, причем на перспективу, на многие годы вперед. Когда вы это ощутили, что это все какая-то вот такая системная вражеская атака, которая продолжается по сей день?
Ну, я не могу точно сказать, когда это произошло, но я совершенно отчетливо для себя это понял, что да, действительно, на нас воздействуют целенаправленно, очень целеустремленно, что это стратегия, что люди, которые воздействуют на российское общество, на русское общество, у них все очень хорошо с точки зрения целеполагания, они знают ту цель, которую они хотят добиться. И их шаги совершенно точно просчитаны и обдуманы. Потому что, когда я пытался у коллег, обсуждая с ними вот те проблемы, которые возникли, добиться какого-то понимания, они мне говорили: «Юра, ну ты же понимаешь, что это маркетинговый ход, что это ничего личного, только бизнес, что это приемлемо и возможно». Я не нашел в кругу знакомых, предпринимателей, так скажем, юристов, какого-то понимания. И я понял, что то воздействие, которое было оказано, оно результативно, и оно уже приносит свои плоды.
У окружающих вас людей, вот светских, с кем вы об этом говорили, очевидно, в нравственных оценках уже не было этого противостояния или даже неприятия. За эти годы, получается, с 90-х лет вот до 2000-х, люди уже с многим свыклись и стали воспринимать как норму.
Да, наверное, так.
Можно сказать, что только церковь, в основном Русская Православная Церковь, и люди, еще у которых с советского времени остались, так сказать, ценности, которые все равно в основе своей были христианскими и в советское время, у этих людей еще остается какое-то здоровое нравственное чувство.
Я бы все-таки не стал как-то оценивать так категорично, потому что если говорить теми фразами, которые произнесли вы, то это приговор, это все. Все-таки я надеюсь, что народ еще как-то сможет понять, что его интересы ущемляют, что он подвергается атаке, и это позволит каким-то образом воспрять.
А вот в дальнейшем, когда мы сейчас вот вернемся уже конкретно к работе с родительским комитетом, а вот для себя, когда вы стали получать информацию, иметь возможность как-то ее, может быть, систематизировать, ну, как-то проанализировать, и вы поняли, что, допустим, в странах той же Северной Европы, да и вообще европейских, западных странах уже давно практикуются вот эти вещи, то есть на них они уже опробованы, поэтому очевидно, что вот эти институты, которые все это формировали, они все это задвигают сюда, уже имея тоже колоссальный опыт. Было вот такое осознание в какой-то момент масштабности всего происходящего и, конечно, возможность не только ужаснуться, а именно понять, что тут уже борьба такая принципиальная в духовном плане совершенно. Уже такого даже планетарного масштаба, не только на уровне страны.
Если честно, конечно, был момент и было время вот все то, что вы говорите, осознать, вот этот планетарный масштаб. Но по большому счету, как любой человек, включаются защитные механизмы. Об этом даже не хочется иногда думать. Вот я с коллегами разговариваю, читаю тот анализ, который, например, готовит Лариса Октябристовна, и мне становится страшно. Мне хочется все это отложить и просто не обращать на это никакого внимания, потому что действительно это гибель цивилизации. А столкнулся я с этим в начале 90-х. Я поехал в Германию на языковую практику и, побывав в... Я не помню, в каком-то супермаркете, в отделе, где продаются журналы и какая-то литература. Для меня было шоком, что материал там откровенно порнографического содержания в свободном доступе. Никаким образом не промаркирован, и любой там, человек, посетивший крупный супермаркет, может с этим ознакомиться, приобрести ребенок, подросток. Для меня это было, конечно, ударом. И когда меня поступили предложения, я неплохо знал немецкий язык, мне поступили предложения остаться поработать в Германии, я отказался, потому что я не знал, что мне делать с вот этой стороной жизни. Как мне жить в обществе, которое чужеродно, в обществе, в котором нет тех понятий и принципов, которые существуют у нас.
Но тогда вы еще там не имели связи с Русской Православной Церковью, с приходами в Германии, которые сейчас существуют, живут в этой всей среде.
Я поехал туда буквально на 3 месяца. У меня были связи только с теми людьми, в чьей семье я жил, и там с их знакомыми, с той общиной, в которой, ну, собственно, находился этот поселок. Я, кстати, познакомился там с немцами, которые вполне традиционных взглядов придерживаются, они там по-своему религиозны, кто-то католик, кто-то протестант. Но такие темы мы, конечно, не обсуждали, потому что я даже не знал, как это начать, хотя меня это беспокоило.
Ну вот могу сказать, что мы совсем недавно были в Германии на юбилее 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, проехали с севера на юг по Германии, с западной стороны. И пообщались именно, это не такое просто было паломничество или туристическая поездка, то есть жили у людей, православных людей. И вот, конечно, тоже было очень тяжелым открытием, что ну, вот те сюжеты, которые у нас показывали в программе «Время», о секс-просвете в Германии, что даже там за непосещение дочкой вот урока по секс-просвету отца могли на сутки посадить в тюрьму, то мы пообщались вот непосредственно с людьми, с многодетными мамами. И даже моя вот дочь, 18-летняя, которая изучает немецкий, любит Германию, она была потрясена тем, в каком они положении моральном находятся, как им тяжело. И как далеко все это зашло. Просто под колпаком люди. То есть она это увидела изнутри. И надо сказать, что вот с 90-х, когда вы там были, ситуация, конечно, намного усугубилась и ухудшилась.
Я боюсь, что мы окажемся в такой же ситуации. То есть от равнодушия чиновников и формального исполнения обязанностей судей мы придем к тому, что нас будут принуждать выполнять утвержденные государством образовательные программы, стандарты, которые будут содержать те компоненты, которые для нас неприемлемы.
Но на самом деле ведь так уже и происходит во многом. И получается, что, как сказал Господь, все-таки ты слаб. Ну, в апокалипсисе ты слаб, но не отрекся имени моего. Все-таки есть количество верующих людей и сама позиция Русской Православной Церкви, которая достаточно конкретна. И наша передача в том числе, и работа родительского комитета, она для того и существует, чтобы как-то растормошить, встряхнуть и призвать, в общем, людей сопротивляться. А то, что вы говорите, вот, кстати, вы опередили один из моих вопросов, оптимист вы или пессимист, но я смотрю, что скорее это реализм все-таки на самом деле, потому что даже при железном занавесе в Советском Союзе то, что было там, постепенно перекачивало к нам. Ну, с задержкой при такой, ну, там, может, на десяток лет. А теперь, когда границы открыты, и нас атакуют сознательно, то все гораздо быстрее. Я это смотрю по молодежи, что происходит. И тем не менее, мы не то что не должны руки опускать. Вот вы, как раз вот мы и подходим к тому, что вот эти все вещи, они как бы стимулируют. И вот вы стали работать в родительском комитете. С какими людьми вы столкнулись в этой организации? Что для вас было интересным, необычным? Что вас радовало сейчас вот уже столько лет работы? Или что, наоборот, огорчает? Вот поделитесь.
Ну, дело в том, что кроме работы в родительском комитете, мне же приходилось трудиться. И поэтому работа сводилась к такому казацкому принципу. На службу не напрашиваемся, от службы не отказываемся. И если было какое-то интересное дело, была какая-то работа, был какой-то участок, где я чувствовал, что я буду полезен, смогу проявить себя, я не отказывался, конечно. И мы работали и со Станиславом Клыковым, и с Ларисой Октябристовной Павловой, с Лемеш Татьяной Филипповной. Все это очень неравнодушные люди. И по большому счету, та работа, которой мы занимаемся, она и требует не только профессионализма, но и неравнодушия. И неравнодушие прежде всего, потому что ну, квалифицированного юриста или адвоката можно в конце концов нанять, обозначить перед ним цели, задачи, обозначить свою позицию по делу. Но когда ты сам вовлечен в процесс, ты видишь, что от этого зависит, ты проецируешь ситуацию на себя, то ты относишься к работе по-другому, и результатов ждешь других, и для себя какие-то ставишь выводы и достигаешь цели.
Юрий Владимирович, ну вот ваше направление в работе родительского комитета, это, конечно, вот все, что связано с законодательством и находится в правовом поле. Какие вот яркие, запоминающиеся дела были в вашей практике? И вот что запомнилось, и что, например, принесло и удовлетворение, что работа незряшная, и что вообще все стоило? Или какие были горечи, разочарования? Вот расскажите, это очень интересно и важно.
Ну, кроме того, дело, про которое я рассказал, вот иск журнала «Cool Girl» к издательскому дому «Бурда», было какой-то момент, когда совершенно очевидно стали продвигаться в России ювенальные технологии, и многие прихожане стали обращаться за советом, с вопросами, все были озабочены. И в тот момент произошел какой-то подъем, были выступления против проведения вот этих ювенальных реформ, были митинги на Болотной площади, были различные конференции в...
И в центре Москвы, я помню, да, вот в кинотеатре России, в разных других местах, то есть стояние.
И вот именно в тот момент стало понятно, что есть люди неравнодушные, что их достаточно много. И самое важное, что есть ради кого тратить силы, что эта работа востребована и интересна. Это один аспект. А второй интересный аспект – это когда обкатывались ювенальные технологии в деле. И обкатывались они на конкретной семье, которая конкретно пострадала.
То есть те, кто попали вот под эти распоряжения, четко были опущены вот эти директивы, и ты вот со своей семейной ситуацией попадаешь просто в эту мясорубку.
Да, совершенно верно. И совершенно точно можно сказать, что это была семья Агеевых. На ней совершенно безжалостно отрабатывались те указивки, которые шли с Запада, но, к сожалению, через наших начальников. И процесс по делу Агеевых, он вскрыл очень много слабых и больных мест в правовой защите семьи, с одной стороны. А с другой стороны, он показал механизм, как работает ювенальная система.
Тогда это еще сопровождалось колоссальным приобщением ко всему этому средств массовой информации, что было дополнительным таким тяжелой артиллерией, которая это все оповещала. То есть людей не просто перемалывали, крушили их судьбу, вот, жизнь их детей приемных, их самих, но это еще и носило такой показательный характер на всю страну.
Давайте начнем с того, что мы вспомним, какие средства массовой информации раскручивали это событие. Это Life News, например, который входил в тот момент в президентский пул. И для меня нет сомнений, что была и обратная связь. Они могли власть о чем-то попросить. Это, по-моему, «Московский комсомолец». Это
НТВ.
НТВ, центральные каналы. Мы понимаем, что журналистика – это пятая власть.
Одна из древних. Ее часто сравнивают с древнейшей профессией.
Тем не менее, считается, что средства массовой информации – это одна из ветвей власти. И эта власть была направлена отнюдь не на благое дело, не на
созидание семьи, да,
а на разрушение. Причем все это делалось до какого-либо судебного расследования. Члены общественной палаты высказывали такие вещи, от которых встают волосы дыбом. Звучали такие фразы: надо вести в отношении семьи ЧК, чрезвычайную комиссию. Адвокат, известный адвокат, председатель на тот момент общественной палаты, никаким образом не проявил своих функций защитника семьи, а наоборот всячески обвинял.
То есть это была такая травля, можно сказать, на всех уровнях, да?
Однозначно. И этот момент нашел отражение в суде по правам человека, Европейском суде, потому что Агеевы вынуждены были в эту организацию обратиться, не найдя правовой защиты в России. Конечно, это своего рода трагедия. Мы у себя на родине не можем установить истину, добиться справедливости. Мы вынуждены в качестве судей привлекать тех, от кого мы по большому счету хотим защититься. Это парадоксально, но это факт.
Но у нас записано в Конституции доминирующее право западное над нашим местным, насколько я знаю.
Но это немножко не так сформулировано. Но факт, что приоритет международного права...
Так это и осталось, до сих пор прописано, то есть ничего не изменилось в этом смысле, но изменилось внутри страны, все-таки немножко ситуация кажется или меняется.
Ну, возможно, но это вопросы больше конституционного права, от которых я далек. Ну, по крайней мере, приоритет международного права декларирован, и я не думаю, что от этой декларации откажутся. Может быть, начнут как-то увиливать от исполнения решений международных судов, обходить каким-то образом острые моменты, но по большому счету от декларации однозначно не откажутся, потому что это выставит власть придержащих ретроградами, а они хотят быть европейцами.
Ну, сейчас так изменилась ситуация в связи с санкциями и всеми событиями на Украине, что, может быть, нет худа без добра, что-то изменится. Но сейчас хотелось бы вернуться вот к Агеевым, к этому делу ужасному. То есть, они обратились в Европейский суд, пострадавшие.
Да, но прежде чем они обратились в Европейский суд, они были лишены родительских прав, их дети были отняты из семьи, помещены сперва в больницу, а потом в детский приют. Приют совсем неплохой. И к детям там, может быть, относились хорошо, должным образом, но это совсем не семья.
И а маму привлекли к уголовной ответственности.
Да, было возбуждено уголовное дело и против мамы, и против папы. И следствие велось однозначно с пристрастностью. Я точно знаю, что в отношении Агеевых проводились оперативно-розыскные мероприятия. Это значит, что их телефоны прослушивались, их звонки отслеживались ретроспективно, то есть специальные люди проверяли, кому эти люди звонили, о чем они могли беседовать. В их квартире и в их коттедже был обыск проведен. То есть их семью просветили на рентгене, при этом отобрав детей. Совершенно очевидно, что это вторжение в частную жизнь. Совершенно очевидно, что это вторжение в семейную жизнь, которая освещается в прессе, незаконно. И когда следствие окончилось, и Агеевым было предъявлено обвинение, наступил этап судебного следствия, я в качестве представителя родительского комитета был допущен судьей к процессу как защитник. Я представлял интересы семьи Агеевых на судебном процессе, помимо тех адвокатов, которые там присутствовали. Вообще было 3 адвоката, четвертым защитником выступал я. Я хочу сказать, что так много адвокатов было потому, что некие советчики заявили чете Агеевых, ваши интересы в процессе могут разойтись. То есть, даже в плане процессуальной защиты семью пытались разделить. И когда эта картина стала явной, мне не захотелось остаться в стороне. Я поучаствовал так, как мог, и, в общем-то, доволен тем результатом, который удалось добиться.
А все-таки чем все дело закончилось и чего удалось добиться?
Удалось добиться полного оправдания отца. То есть с него были сняты все обвинения в нарушении уголовного закона, и он получил право на реабилитацию. Его супруге инкриминировалось 4 статьи Уголовного кодекса. По крайней мере, по 2 статьям обвинения были сняты. По 2 статьям, к сожалению, были... Она была признана виновной, и ей было назначено уголовное наказание.
Какое?
Исправительной работы. То есть, это наказание было не связано с реальным отбытием срока в местах лишения свободы. И, по большому счету, я благодарен судье, что она пошла на этот шаг, несмотря на то давление, которое было на судью однозначно оказано.
То есть, все складывалось так, что требовалось посадить эту несчастную мать.
Совершенно верно. И судебный процесс привлек очень много средств массовой информации. Журналисты как вранье слетелись на оглашение приговора. Все жаждали определенного результата. И все хотели комментариев, все хотели интервью. Я был так подавлен, что я просто отказался каким-то образом это комментировать. У меня была до конца убежденность, что судья все-таки найдет в себе силы оправдать и мать.
А вот их обращение в Европейский суд что принесло в результате? Ведь все вот эти технологии оттуда-то к нам и пришли, можно сказать.
В своем решении Европейский суд по правам человека никак не касается уголовного дела, но указывает на то, что та кампания, которая была развернута в прессе, и то преследование, которым подверглись Агеевы в рамках гражданского процесса, а именно лишение прав, они были незаконны.
А неизвестно, что потом случилось уже с этой бедной семьей. В всяком случае, отец Агеев-то, он был банковский служащий. Это как раз не тот случай был, когда...
Дело в том, что здесь мы уже вторгаемся в сферу личной жизни. Я думаю, что не стоит это комментировать. Я думаю, что хорошо, что от них отстали, что внимание прессы к ним угасло. Они получили в какой-то мере покой, и они смогут разобраться сами в том, что им делать и как им дальше жить. Все-таки как раз это и является целью – предоставить людям свободу и возможность распоряжаться своей волей в плане воспитания детей. Я думаю, что не надо каким-то образом эту тему муссировать. И больше того, есть тайна частной жизни. И людям жить, их детям жить, не надо, чтобы над ними давлела эта трагедия.
Мы не собираемся опять возвращаться и напоминать об этом, но есть такое еще понятие, как пожелание вернуть людям доброе имя. Мы-то как раз с этой точки зрения говорим и приводим этот пример, как вот, можно сказать, в некотором смысле вершину несправедливости правосудия, которое оказалось неправосудием на самом деле, и как яркий пример того, как может пострадать совершенно невинный человек в этом смысле.
Есть такая простая поговорка: плетью обуха не перешибешь. И то, чего удалось сделать, то, чего удалось достигнуть, это уже немало для конкретной семьи.
Да, тогда очень много людей молилось о них, вот кто сопереживал, кто был в курсе, но понимал, что происходит, потому что вот трудно было тем людям, которые не посвящены, что-то противопоставить этой пропаганде, которая неслась со всех каналов. На самом деле верующие люди-то молились за эту семью, и дай бог, что они пережили это все. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации, конечно. Для этого и существует родительский комитет, для этого он и нарабатывает вот навыки такой борьбы. А вот какие вы можете еще привести яркие случаи? И, может быть, хотелось бы какие-то, чтобы видимые победы были с нашей стороны. Есть такие дела? Но то, что вы говорите, что удалось сократить отрицательный, да, приговор, в половину убрать, это величайшее дело для человека, уже величайшее. Вот, ну, конечно, хотелось бы и каких-то таких ярких побед.
Ну, ярких побед, может быть, на таком фронте нет, и они и невозможны, прямо яркие. Но, по крайней мере, этот опыт судебного процесса Агеевых, он вскрыл механизмы, которые применяются правоохранительными органами, органами опеки для того, чтобы нарушать права семьи. И по результатам этой работы были выработаны определенные рекомендации. Родительский комитет провел несколько семинаров с родителями, которые были заинтересованы в получении информации по самозащите своих прав. Были выработаны определенные алгоритмы работы и противостояния органам опеки, органам здравоохранения, которые могут быть источниками информации для органов опеки, правоохранительных органов. Было обозначено, как надо себя вести, если в дела семьи вторгаются правоохранительные органы.
То есть это великое дело, это фактически уже некое пособие было о правильном поведении. Осведомлен, значит, вооружен.
Совершенно верно. Кроме того, что были проведены семинары, где проговаривались какие-то моменты, были изготовлены брошюры, которые распространялись с определенными рекомендациями.
А все-таки, Юрий Владимирович, может, вы вспомните еще какие-нибудь дела, конкретные такие случаи?
Недавно совершенно, по-моему, вот позапрошлым летом, совершенно был вопиющий случай в Москве. Незаконно изъяты были дети из семьи у женщины-инвалида по слуху. Причем, ну, инвалид по слуху, это что предполагает? Что ребенок с детства страдал определенными заболеваниями. И, ну, эта дама не сдалась, под тяжестью обстоятельств не упала. Она за себя боролась, она получила образование и стала сурдопедагогом. В какой-то момент у нее произошли сложности в личной жизни, и в этот момент органы опеки забрали у нее детей незаконно.
А под каким предлогом?
Предлог был надуманный. А вот с какой целью – это очень интересный вопрос. Мама была признана муниципальными властями малоимущей, и ей, ее семье, город предоставил муниципальное жилье, новую квартиру. У меня сложилось такое мнение, чтобы жилье, значит, квартира досталась какому-то другому человеку, были предприняты совершенно конкретные меры. Эта семья фактически уничтожалась с конкретной меркантильной целью.
А сколько детей там?
Двое детей. Мальчик и девочка. И то, что я увидел, практически в каждом деле, связанном с нарушением прав семьи, имеется какой-то материальный контекст. Я для себя сделал такой вывод. Потому что если мы говорим о журнале Cool Girl, там понятно, извлечение выгоды из интереса подростков к половой сфере жизни. Семья, которой маму и детей пытались разлучить, потому что они получили квартиру. Ну, тоже тут совершенно очевидна материальная выгода. Таких дел достаточно много и трагично.
Да, еще помню, было громкое дело, когда на одной территории, просто в одной коммунальной квартире в центре оказались с прокуроршей, которая была заинтересована, чтобы они освободили жилплощадь, и чем все кончилось. Как пример, что всегда есть какое-то заинтересованное лицо, то есть люди не боятся Бога, у них нет этого страха.
И больше того, они используют существующие нормы законодательства и существующие какие-то формальные правила для того, чтобы своих интересов добиться. Фактически это клевета, донос.
Это страшное преступление. Это просто чудовищно, конечно. А чем закончилось все вот с этой слабослышащей женщиной и ее детьми?
Ну, суд ушел от резких оценок действий правоохранительных органов и не стал признавать изъятие детей незаконным, но в то же время не лишил эту даму родительских прав, и дети были возвращены в семью.
Жилье они получили?
Да, жилье они получили.
Ну, это уже победа, можно сказать. Только через такие страдания, стрессы, которые могли некоторых людей, это вообще жизни лишить может. Просто не всякий переживет такие сильные потрясения.
Вот именно материнский инстинкт и любовь к детям и не позволили в данном случае разрушиться семье. И это еще раз говорит о том, что человек, попавший в сложную ситуацию, это относится и к процессу Агеевых, это относится и к процессу вот этой слабослышащей женщины. Человек, попавший в жернова этого механизма, мобилизуется, он ищет тех, кто ему может в этой ситуации помочь. И слава богу, что есть люди, которые могут прийти на помощь. Я не имею в виду только родительский комитет, таких организаций много. И слава богу, у нас есть неравнодушные люди.
Вы прослушали первую часть интервью с Юрием Владимировичем Власкиным, юристом, членом правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.